Глава 9. Кейт усмехнулась. Я бросил взгляд на юг вдоль хорошо знакомой мне 5-й авеню и испытал новый приступ слабости. Все, наверное, видели, если не в натуре, то на худой конец на экране, эту блистательную, великолепную улицу, широченную, обрамленную по обеим сторонам рядами башен из металла, стекла и устремленного ввысь камня. Сверкающий фасад Corning Glass Building, гектары стеклянных стен, исполинский алюминиевый Tishman Building, каменный массив Рокфеллер-центра, старенький собор Святого Патрика, приткнувшийся со своими двумя шпилями среди возносящихся окрест громад. И сияющие витрины магазинов, и большая грязно-белая библиотека на углу 42-й улицы с каменными львами по бокам широкой главной лестницы. А еще дальше, у 34-й улицы, поднимается во всю свою невероятную высоту Empire State Building, если только по какому-то чуду воздух достаточно прозрачен, чтобы разглядеть его отсюда. Именно эта картина, асфальт и камень, и башни из стекла и металла, громоздящиеся до небес, стояла перед мысленным моим взором, когда я бросил взгляд вдоль 5-й авеню. Ничего, ничего подобного не было. Маленькая улочка, узкая, вымощенная булыжником, обсаженная деревцами улочка жилого района. Раскрыв рты, стояли мы и смотрели на ровные ряды домиков из бурого песчаника, из кирпича и камня. Перед ними росли деревья, а кое-где за оградами лежали даже заснеженные газончики. И самыми высокими точками по всей длине этой тихой улицы были тонкие шпили церквей, а выше не было ничего, кроме серого зимнего неба. Навстречу нам, громыхая по булыжнику там, где не сохранилось снега, ехал еще один запряженный лошадьми омнибус, единственный движущийся экипаж в пределах нескольких кварталов. Кейт, уцепившись за мою руку, шепнула: «Гостиницы Плаза нет!» Я посмотрел туда, куда она показывала, на другую сторону 59-й улицы. Там, где мы привыкли видеть гостиницу, простирался пустырь, словно ее стерли с лица земли. Нам еще предстояло побороть привычный строй мыслей. Ее не стерли, ее просто не построили. Но небольшая одноименная площадь через улицу от парка оказалась на месте, и посреди площади красовался выключенный на зиму фонтан. Я подтолкнул Кейт локтем. «Гляди, извозчики!» Вдоль тротуара 59-й улицы выстроилось 5 или 6 пролеток в ожидании пассажиров. Что-то лязгнуло, и мы испуганно оглянулись. Маленький омнибус остановился совсем неподалеку от нас. На крыше у него болтался закопченный фонарь, и, подойдя поближе, я уловил резкий запах керосина. Входная дверь была сзади, над выступающей ступенькой, и, открывая ее перед Кейт, я бросил взгляд на ездового, но тот недвижимо сидел на своем высоком облучке, закутанный в одеяло и прикрытый сверху громадным зонтом. Я взобрался следом за Кейт. Вожжи шлепнули по крупам лошадей, омнибус дернулся, и мы поехали. На предыдущей странице набросок, сделанный мной по памяти. Что мы видели, когда зимним днем 23 января 1882 года покатили по 5-й авеню в сторону центра? Внутри омнибуса по всей небольшой его длине шли 2 скамейки, и Кейт присела сзади у самой двери, а я прошел вперед к жестяной коробке с надписью «Проезд 5С». Разыскав 2 пятицентовые монеты, я бросил их в коробку и обратил внимание на дырку в крыше, через которую ездовой мог убедиться в том, что я действительно заплатил за проезд. Потом мы сидели рядом, других пассажиров пока не было, непрестанно вертя головами и пытаясь разглядеть обе стороны этой незнакомой улицы сразу. «Нет, это не 5-я авеню. Это не может быть 5-я авеню», — сказал я полушутя, полусерьезно, а Кейт в ответ лишь ткнула пальцем в окошко. Мимо нас промелькнул уличный фонарь, 4 горизонтальных полоски крашеного стекла, образующие нечто вроде мелкого ящика, и на ящике четко значилось «5-я авеню».